Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я занимаюсь тем, что помогаю выздоравливать наркоманам, алкоголикам и их семьям. Я психолог-консультант. Я работаю в реабилитационном центре вот уже 6 лет, и мы занимаемся тем, что помогаем и наркоманам, и алкоголикам, и семьям обрести новую жизнь. Дело в том, что те люди, которые приходят к нам, как правило, потеряли очень много. Они потеряли работу, учебу, здоровье, но главное, они потеряли себя. Они осознали, как ужасна их жизнь. Они хотели бы остановиться, но у них ничего не получалось. Им нужна была внешняя помощь, помощь специалистов. И вот одна из серьезных очень проблем, с которой мы сталкиваемся, когда мы помогаем выздоравливать алкоголикам или наркоманам, это их семьи. Это удивительно. Но оказывается, алкоголизм и наркомания – это болезнь не только одного человека, который употребляет алкоголь или наркотики, но болезнь всей семьи. Я сегодня попробую поговорить на эту тему, я попробую рассказать вам, как заболевает вся семья. Мы очень разные. Нет одинаковых семей, нет одинаковых наркоманов и алкоголиков. И невозможно все свести к одному образу, к одному примеру. Одни семьи скрывают то, что происходит внутри, и снаружи пытаются удерживать маску приличия. Другие стыдят своих близких прилюдно, и все давно знают, что происходит. Одни семьи совершают очень резкие действия, которые направлены на разрушение семьи, на разрушение отношений. Каждый в семье пытается защитить только себя. В других семьях, наоборот, люди жертвуют собой для того, чтобы сгладить последствия употребления, связать воедино распадающиеся части. Мы очень разные. У всех семей, в которых есть алкоголик или наркоман, есть одна общая черта. У нас есть созависимость. Во-первых, все мы переживаем потери. Это потери очень разные. Ну, конечно, это потери материальные, конечно, это потери доверия и сердечности в семье, и ответственности, и надежности, и единства семьи. Но, может быть, самое главное – это потери, хотя бы частичная, вера в то, что все еще может исправиться. Иногда на нас нападает уныние, и мы понимаем, что то, что происходит в нашей семье, это навсегда. И это уныние гнетет нас, отчаяние охватывает нас, и мы сами болеем в этот момент. Мы все надеемся на возвращение наших близких в нормальную жизнь. Мы все стараемся помочь им, но наша надежда временами пропадает, потому что вновь и вновь они приходят в ужасном состоянии, вновь и вновь мы узнаем ужасные факты из жизни нашей семьи, и каждый новый факт чуть-чуть, но подтачивает нашу веру в выздоровление. Это печальное явление нашей жизни – созависимость. Давайте посмотрим, в чем его суть. Мы знаем, что зависимый человек болен. Однажды мы с вами говорили об этом, и я пыталась доказать вам, что зависимый от алкоголя или наркотиков человек не просто обладает слабой волей, не просто он невоспитан, не просто у него такие желания, такой характер. Нет, он болен. Нарушено функционирование 4 главных сторон в его жизни. Болезнь отражается на его организме, изменяется работа мозга, изменяется работа всех ключевых систем организма. Таким образом, что организм плохо функционирует, почти не может функционировать без вещества, без наркотика или алкоголя. С другой стороны, болезнь отражается на душевной, психологической сфере жизни человека. Она замораживает его чувства. Зависимый человек не хочет чувствовать обиду, злость, страх, боль, которые сопровождают употребление. Он выдавливает эти чувства в бессознательную сферу. И поэтому вместе с этими чувствами уходят и все остальные. Он не чувствует, он как компьютер. Вы обращаетесь к его жалости, а жалости нет. Вы обращаетесь к его любви, а она не проявляется никак. Вы надеетесь на его сочувствие, а сочувствие не может произойти по той простой причине, что чувств нет. Мыслительный процесс алкоголика или наркомана тоже испытывает серьезные нарушения. В первую очередь это связано с таким механизмом, как отрицание. Наркоманам и алкоголикам очень трудно быть. Впереди печальная перспектива конца. Человек осознает множество потерь в своей жизни. И он понимает, что он не может остановить прогрессирующий характер течения болезни. Это вышло из-под его контроля. Это страшно. И для того, чтобы жизнь была все-таки не так ужасна, он пытается не замечать очевидных вещей. Он вытесняет в бессознательное такие очевидные факты, которые могли бы его встряхнуть, которые могли бы показать, как ужасна его жизнь. Он старается их не замечать. И это процесс бессознательный. Он не отдает себе отчета в том, что у него на глазах фильтр. Он пропускает только приятные события и не пропускает неприятные, отсеивает их. Отрицание – это очень серьезный механизм, который приводит к тому, что человек ведет себя парадоксальным, странным образом, ухудшая ситуацию вокруг себя. Как будто болезнь нашептывает человеку на ухо какие-то рецепты, которые выгодны не человеку, а болезни. И человеком следует. Странно, правда? Но ведь это болезнь. И поступки человека в соответствии с тем, что он не чувствует, и нарушена логика его мыслей, эти поступки тоже странные. Они не соответствуют реальности, они не соответствуют той ситуации, в которой находится человек. Человек странен. У него нарушена душевная сфера жизни. У него нарушены поэтому и отношения со всеми людьми вокруг. Это социальная сфера. Он страдает отношения в семье, страдает отношения на работе, с соседями, с правоохранительными органами, с многими-многими социальными связями, в которых живет человек. В конце концов, человек остается один, он изолирован от общества. И когда я говорю про общество, я имею в виду вот те маленькие близкие связи, которые окружают каждого из нас и которые так важны для нас. Наркоман или алкоголик – одинокий человек. И умирает он именно от одиночества. И, наконец, четвертая сфера жизни человека, духовная сфера, тоже терпит колоссальные разрушения. Меняется система ценностей таким образом, что наркоман или алкоголик оказывается человеком, для которого главное – вещество. Все остальное тоже важно, но потом. Если это все остальное будет пропадать постепенно, то главное, чтобы было вещество. И все силы, все деньги, все время, все душевные усилия употребляются на то, чтобы достать вещество и употребить его. И, может быть, как-то избежать последствий употребления для того, чтобы можно было вновь употребить. Разве это здоровый человек? Разве это не болезнь? И вот оказывается, что все четыре главных части жизни человека, его тело, его душа, его дух, его социальные связи, оказываются испорченными, изломанными болезнью. Поверьте, что этого человека можно пожалеть. Несмотря на то, что он ведет себя ужасно, несмотря на то, что он наносит ущерб многим людям вокруг себя, тем не менее его можно пожалеть. Знаете, в какой-то мере это похоже на любую другую тяжелую болезнь. Больной туберкулезом безудержно кашляет, и кашель его мучителен. Да, он действительно заражает людей вокруг себя этим кашлем, но он не может не кашлять. Он страдает и умирает от этой болезни. Больной в психиатрической практике ведет себя безумным образом, он может нанести ужасный ущерб людям вокруг себя, но он неволен в этом. Его тоже нужно жалеть. Другое дело, что требуется и защита. Конечно, нужно защищать себя, но человек не хочет принести вам зло. Он просто болеет, он просто находится в ужасном состоянии. Он не управляет этим состоянием. И вот эта болезнь, захватившая человека, захватившая все его существо, объективно изменяет среду, в которой живут его близкие. Но посмотрите, это же очень просто. В обычной семье люди не прячут деньги. Можно положить деньги на телевизор и пойти позавтракать, а потом вернуться, деньги останутся там же. В обычной семье деньги не воруют. В семье, где живет наркоман, это невозможно сделать, потому что если вы оставите деньги на телевизоре, когда вы вернетесь, вы не найдете их там. Вы должны все время быть настороже. Вы должны все время прятать деньги, прятать то, что легко можно продать. Вы должны быть настороже, потому что наркоману нужны деньги на наркотик, и он будет добывать их наиболее мягкими средствами. На улице грабить людей – это опасно, можно попасть в тюрьму. Украсть деньги у папы из кармана – легче, потому что папа не заявит в милицию. И вот оказывается, что семья живет на пороховой бочке. В любой момент может оказаться, что какая-то ценность, которая была в семье, уже не существует. Она либо в ломбарде, либо продана. Разве это нормально? Все нормальные семьи живут так, в определенное время, в каких семьях в 10 вечера, в каких 12, но в определенное время все ложатся спать и сладко спят. А потом утром просыпаются, и каждый занимается своими делами. Кто идет на работу, кто идет учиться, кто остается дома заниматься домашними делами. Это в нормальной семье. А в семье, где есть алкоголик или наркоман, неизвестно, что произойдет сегодня ночью. Может быть, позвонят из милиции, может быть, позвонят из морга. Может быть, сын устроит скандал дома ночью, может быть, ему ночью будет плохо. Все, что угодно может произойти ночью, и семья не отдыхает. Разве это нормально? И много-много-много других фактов свидетельствуют о том, что вся жизнь семьи нарушается. Среда, в которой живут близкие алкоголика или наркомана, изменяется. Она неестественна, необычна, она искажена. Это похоже на то, что человек, заболев гриппом, приносит этот вирус в семью, и постепенно этим вирусом заражаются другие члены семьи. Вот то же самое происходит и с наркоманом. Условно скажем, он заболел зависимостью и принес эту зависимость в семью. И теперь от этой зависимости страдают другие члены семьи, хотя на самом деле они не употребляют вещество. Когда мама, жена, муж, отец, брат, дети долго живут в такой измененной среде, они начинают к ней приспосабливаться. Происходит определенная адаптация к этой ненормальной среде. Люди учатся прятать деньги, не доверять никому. Люди учатся спокойно реагировать на трагические ситуации в жизни, например, на звонок из милиции, звонок от каких-то странных друзей, на пьяные драки. Люди учатся выживать в этой искаженной среде, но механизмы выживания так или иначе меняют самих людей. Понимаете, это очень ненормально, когда маленькие детки знают, что папа по ночам бьет маму, и мама прячется в детской, потому что в детскую папа пьяный почему-то пока еще не входит. И вот они побитую маму утешают, заплаканную уговаривают, и вот так у них проходит ночь. Дети к этому привыкают. Как вы думаете, эти дети могут хорошо учиться? Как вы думаете, как на утро они будут разговаривать с папой? А мама будет ли для них таким надежным оплотом порядка и уверенности в том, что все будет хорошо в их доме, если они утешают маму, а не мама их? Меняется вся среда в доме. Адаптация к этой среде, выживание приводит к нарушению в важнейших областях уже жизни всех остальных членов семьи. Если они плохо спят, если они находятся в постоянном стрессе, если они не вовремя едят и прочее, прочее. Искажение среды в семье наркомана или алкоголика и адаптация к этим искажениям необратимо, неизбежно приводит к тому, что люди заболевают сами. Мама, жена, дети заболевают тоже. И представьте себе, по тем же четырем сферам жизни мы можем видеть патологические изменения. Постоянный стресс, бессонница приводит к серьезным нарушениям в организме мамы или жены. Можно видеть стрессогенные заболевания, бывают гипертонические кризы, сердечные недостаточности, бессонницы, серьезные очень нарушения питания, диабет. Это происходит у родственников, хотя они не употребляют алкоголь или наркотики. У них тоже нарушается психологическая сфера. Им так же страшно жить, как и наркоману и алкоголику. У них та же тревога, у них та же злость, и они вытесняют эти чувства. Они не хотят их чувствовать. Это тяжело выносить все время бурю этих чувств. И вместе с вытесненной злостью и страхом уходит и радость, и нежность, и доверие. Оказывается, здесь та же самая пустыня Сахара, без капли воды. Та же самая плоская, скучная, серая жизнь, бесчувственная жизнь. Потому что чувства слишком страшны, чтобы их увидеть. И родственникам алкоголика или наркомана страшно осознавать, что их ждет в будущем. У них тоже есть свои отрицания. Знаете, я встречала удивительные реакции у близких. Приходит ко мне мама наркомана. Я посмотрела пациента, потом он пошел посидеть в коридорчике, мама входит и спрашивает меня, он ведь не совсем пропавший? Я выдерживаю паузу. Она говорит, вы знаете, а он не наркоман. Он только вот иногда употребляет наркотики. И, в общем, это так немножко мешает ему жить. Но вы не подумайте, что он там какой-нибудь из подвала или еще что-нибудь. Он очень хорошо учился, он очень хорошо работал, с ним было все в порядке всегда. Он меня очень любит. Я говорю, минуточку, вы пришли ко мне почему? У вас проблемы? Какие проблемы? Я только что видела этого пациента, и он наркоман. Но мама не хочет этого признавать. Это слишком страшно. Она говорит, нет. Тут вся проблема в том, что здесь во дворе есть его друг. Он очень страшный наркоман. Вот он его и сбивает с толку. А мой, с ним было бы все в порядке, если бы вот не этот друг. Объяснить маме, что ситуация гораздо сложнее, очень трудно, потому что ей страшно осознавать реальность. Реальность такова. Ее сын наркоман. Он употребляет наркотики каждый день в серьезных дозах. И не его друзья его соблазняют, а он соблазняет людей вокруг себя. Это он на самом деле тот центр, который собирает вокруг себя употребляющих наркотики ребят во дворе. Более того, он уже потерял и учебу, и работу именно из-за наркотиков. Она не хочет этого признавать. Это ее отрицание. Она тоже не хочет видеть реальность такой, какая она есть. А значит, и поступки ее неадекватны. Вместо того, чтобы лечить своего сына, она все пытается его воспитывать и объяснять, что Коля из их двора очень плохой мальчик, не надо дружить с Колей. Это было бы смешно, если бы это не было так грустно. Ее психология тоже страдает, хотя она не употребляет наркотики. Семья наркомана или алкоголика нередко страдает от одиночества. Родственники алкоголика или наркомана с трудом могут поделиться со своими близкими и с друзьями теми тревогами, страхами, которые они переживают в семье. Почему-то они стыдятся говорить о своей проблеме. Почему-то это воспринимается как плохо воспитанный человек, и поэтому он стал наркоманом, плохой человек, и поэтому он стал алкоголиком. Почему-то люди думают о том, что это воспитание, а на самом деле это болезнь. Еще в 1953 году Всемирная организация здравоохранения признала алкоголизм и наркоманию болезни. Россия входит во Всемирную организацию здравоохранения. Давайте договоримся, что это болезнь. Вот уже 45 лет люди это знают. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Страдает и духовная сфера. Спустя какое-то время мама или жена, алкоголика или наркомана, понимает, что нужно предпринимать серьезные усилия для того, чтобы он выздоравливал. И мама начинает ходить в храм, просить Бога о том, чтобы он спас ее сына. Они ездят к иконе неупиваемой чаши, читают акафисты, ставят свечи. Но вместо того, чтобы понять, что по молитвам матери, по молитвам святых, которым она молится, Пресвятая Богородица и Господь спасут ее сына, вместо надежды на это спасение, она требует этого спасения прямо сейчас. И оно не происходит немедленно. Оказывается, что магический способ решения задачи «я тебе молитву, а ты мне выздоровление сына» не работает. И тогда эта несчастная женщина отчаивается. Она перестает ходить в храм. Она говорит, что мне это не помогает. Вместо истинной веры и надежды на помощь Господню, она требует каких-то конкретных результатов и, не получая их, отчаивается в вере и в надежде. Это страшно. В то время как церковный путь помог многим и многим мамам, женам и их детям, вот для таких людей, которые рассчитывают на магический путь решения проблемы, этот путь оказывается закрыт. И страдает духовная сфера самих родственников. Жена или мама перестают доверять Богу. Они понимают, что они могут рассчитывать только на себя, и что им уже никто не поможет. Это ли не страшное нарушение в духовной сфере человека? Тут же я должна сказать, дорогие братья и сестры, что существует огромная, высочайшая помощь Матери Церкви наркоманам и алкоголикам. Есть святые, имеющие особую благодать в помощи наркоманам и алкоголикам, которым можно молиться за них. Святой Ванифатий, святой Трифон, без сомнения, святитель Николай, без сомнения, преподобный Сергий имеют особую благодать в помощи нашим пациентам. И преподобный Серафим тоже. И молитва Пресвятой Богородицы, заступницы нашей, усердной перед Богом. И акафисты образы ее, неубиваемые чаши, акафисты образы скоропослушницы, конечно, без сомнения, могут очень многое изменить в жизни семьи и самого наркомана и алкоголика. И я сама знаю множество примеров того, как эта помощь благодатная осуществлялась и была получена. Но условия для того, чтобы это могло произойти, это вера. Не уверенность в том, что прямо сейчас что-то в жизни произойдет такое, как мне хочется, чтобы исполнилась моя воля, а не воля Бога. Вместо этого должна быть вера Богу, вера в то, что мои прошения услышаны И каким-то образом Господь усмотрит путь для моего близкого. Может быть, долгий путь и трудный, и путь со страданиями. И для меня, может быть, этот путь будет нелегкий. И зачем-то Господь попустил в нашу семью такую беду. Наверное, есть что исправлять в нашей жизни, если такая беда, такое страдание происходит в ней. Вот обратите внимание, что вера Богу, доверие Ему является необходимым условием для того, чтобы благодатная помощь могла быть семьей усвоена. Если же семья относится к церкви как к некому источнику рецептов поведения, если она относится к церкви как к некой магической силе, к которой можно обратиться и одномоментно получить исцеление, как будто вы обращаетесь к какому-нибудь, прости Господи, экстрасенсу или бабке-гадалке, который по фотографии исцеляет, как в газетах пишут, за 5 минут и с гарантией 100%. Вот если таким образом приходить в церковь, то вы не получите исцеление. Но, к несчастью, к тому времени, когда люди обращаются за благодатной помощью, у них уже произошли такие серьезные изменения в жизни, в их душе, что они с трудом веруют. И поэтому их духовная сфера тоже страшным образом разрушается. И так страдает и семья по тем же 4 позициям – биологической, психологической, социальной и духовной. Это в той или иной степени происходит, но тем не менее процесс объективно обусловлен. И поскольку среда, в которой живет семья, искажена, созависимость присутствует обязательно в любой семье, где есть алкоголик или наркоман. Оказывается, что созависимость прогрессирует так же, как прогрессирует и болезнь у наркомана или алкоголика. Созависимость выдает удивительные вещи. Родственники ведут себя парадоксальным образом, поддерживая болезнь. Получается, что вот в этой грязи, в которую попал наркоман или алкоголик, не по своей вине. Он попал туда, он ошибся, но кто из нас не совершает ошибок? В эту грязь попала и семья тоже. И вот они барахтаются в этой грязи, и встать не может никто, потому что один опирается на другого, руки скользят, и все падают вновь в ту же самую грязь. Вот здесь я хочу немножечко отвлечься и предложить вам подумать, ответив на 2 вопроса. Во-первых, обратите внимание, что мы-то такие праведные, мы-то алкоголь и наркотики не употребляем, мы ходили в храм, мы молились, а оказались в той же самой ситуации, в которой оказался наркоман или алкоголик. Оказывается, наша праведность вовсе не была защитой от болезни. Оказывается, болезни попускаются Господом с какой-то целью, нам неизвестной. И поэтому вместо того, чтобы обвинять наркомана или алкоголика за то, что он заболел, лучше бы подумать, а что я могу сделать для того, чтобы выздоравливать от этой болезни и самой, и чтобы выздоравливал мой близкий. Потому что здесь имеет место и обратный процесс. Если семья будет восстанавливать свою здоровую жизнь, то искаженная среда будет меняться на здоровую среду. И тогда среда вокруг алкоголика станет здоровой. Ему будет трудно нездоровому жить в здоровой среде. Появится некий фактор, который будет неизбежно менять его жизнь. Фактор, способствующий его выздоровлению. Выходит, если выздоравливает семья, значит, повышаются шансы выздоровления и у самого наркомана или алкоголика. И во-вторых, если вам так уж хочется осудить алкоголика или наркомана, вспомните, дорогие папы и братья, может быть, вы курите? А вы не слышали, что табак приводит к серьезным заболеваниям легких, к раку легких, например, что он вызывает серьезные сердечно-сосудистые нарушения? Вы же это слышали. Известное выражение «капля никотина убивает лошадь». Но вы продолжаете курить. Почему? А потому что вокруг вас люди не умирают от этой болезни. Потому что те, кто умирают, они не рядом с вами. Вы приходите на работу, там все курят, вот и вы курите. И вы не думаете, что это коснется именно вас? Но ведь точно так же начинал и наркоман. Он тоже употреблял наркотики с теми людьми, для которых это была радость, а вовсе не опасность. Он тоже думал, что его-то уж не коснется эта беда, потому что он всегда сможет остановиться. Потом, когда рубеж был перейден, и он потерял контроль над употреблением, болезнь захватила его, он уже не смог ничего сделать. Если вы курите, или если ваши близкие, знакомые курят, и вы их не осуждаете, извольте не осуждать и наркомана-алкоголика тоже. Так, давайте вернемся к семье. Удивительная вещь. Созависимый человек не живет сам своей собственной жизнью. Мама, жена не живут сами, а существуют для зависимого человека. мама или жена становятся функциональным придатком зависимости, помогая ей развиваться. Это удивительно. И мама, и жена сказали бы мне с уверенностью, что они отдали бы очень много в жизни для того, чтобы их близкий перестал пить или колоться. Конечно, это так. Но то, что они делают, почему-то способствует тому, чтобы алкоголик или наркоман продолжал пить или употреблять наркотики. Давайте приведем несколько примеров, чтобы я не была голословной. Муж алкоголик, приходит домой, поздно ночью, в грязной до невозможности одежде. Жена его дождалась. Слава тебе, Господи, явился домой. Он упал на пороге, он уже сладко спит. Она его раздевает. Она снимает с него всю грязную одежду, умывает его, лежащего на полу, укладывает его на себе, тащит бедное, на постель чистую, и он там продолжает сладко спать. После чего полночи она проводит в стирке его грязные одежды. Она ее сушит, она ее гладит, чтобы на утро он мог надеть ее и пойти спокойно на работу. Утром алкоголик просыпается, и жена ему говорит: «Ты такой-сякой явился вчера поздно ночью, вот весь грязный». Он говорит: «Как? Я ничего не помню. Ничего подобного не было, ты врешь. Вот твоя одежда была вся грязная, а где моя одежда? Да вот она чисто на стуле висит. С чего ты взяла, что это было?» Он даже ей не верит. А действительно, зачем ему верить? Он, может быть, и допускает внутри себя мысль, что вчера что-то такое было, но зачем же ему верить, если сейчас-то все в порядке? Он выспался в чистой постели, перед ним чистая одежда висит на стульчике и ждет, когда он пойдет к ней на работу. А жена? А что, жена все равно все простит, она же жена. «Я буду пить, а ты терпи», как сказал один мой бывший пациент своей жене до того, как начал выздоравливать. «Я буду пить, а ты терпи, ты же жена». Таким образом, действия этой женщины, вроде бы направленные на добро, привели к злу. Он продолжает делать то же самое, что он делал до сих пор. Он продолжает пить и приходить домой ночью в грязной одежде, валяясь по каналу. Почему? Потому что она не дает ему принять последствия. Она берет эти последствия на себя, избавляя его от того, чтобы он решал свои задачки самостоятельно. И вот результат – он продолжает пить, как ни в чем не бывало. Есть прямо противоположный способ помогать человеку пить. Вот он пришел домой пьяный. Жена начинает на него кричать. И вот она его ругает, и вот она его стыдит, и вот она зовет всех соседей, и вот она поднимает ночью детей, чтобы они посмотрели на пьяного папу. Папе становится до невозможности стыдно. Особенно стыдно ему бывает утром, когда он просыпается, вспоминает ужас, который был вчера, как его все видели в таком пьяном виде. Стыд до невозможности. Есть одно очень хорошее лекарство, которое может сгладить этот стыд. Это маленькая четвертинка в соседнем киоске. И первое, что он делает утром, когда встает, не успела жена открыть рот, продолжая эту брань, он бежит в киоск, выпивает четвертинку водки, а после этого спокойно слушает всю ее брань. Попытка стыдить, попытки обвинять, попытки заставлять ни к чему не приводит, потому что есть хорошее лекарство от этих всех скандалов. Водка. Все та же самая водка. Парадоксальным образом оказывается, что будешь ты его жалеть и спасать, ты будешь способствовать употреблению. Будешь ты его стыдить и ругать, ты все равно будешь способствовать употреблению. Как же быть? Вот на этот вопрос ответить нелегко, потому что есть все-таки дорожка между Сциллой и Харибдой. Есть все-таки дорожка между одним и другим пособничеством пьянству. Она существует. Ее нащупали те родственники, которые помогают друг другу в группах поддержки. Они умеют вести себя таким образом, чтобы, по крайней мере, не поддерживать болезнь своего близкого, а, может быть, и помогать ему выздоравливать. Но если человек в семье алкоголика или наркомана не получает поддержки, то он неизбежно созависим, и поэтому неизбежно начинает под видом любви к ближнему, под видом любви к мужу или сыну, он начинает помогать его зависимости. Другой простой пример. Приходит домой наркоман и говорит: «Мама, я решил выздоравливать от наркомании. Я понял, это ужасно, потому что на меня тут наскочили мои кредиторы, они требуют от меня денег, они говорят, что они мне переломают ноги, если я им не верну деньги. Пожалуйста, дай мне 2000 рублей, я им отдам долги и сразу начну выздоравливать». Если мама берет последние деньги, отложенные на еду, отдает их сыночку и говорит: «Иди, плати долги и будешь выздоравливать», она совершает огромную ошибку, потому что, скорее всего, эти деньги будут потрачены на наркотик. Прямо сейчас и немедленно. Почему? А потому что он наркоман. Он не управляет своим употреблением. И вот в тот момент, когда он говорил, что он больше не будет употреблять, он искренне в это верил. А когда он получил в руки 2000 рублей, все, его мысли поменялись. Он понимает, что на эти деньги он сейчас купит наркотик, и какое-то время ему будет очень хорошо, и он забудет обо всем.